Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Сергей Радостин, координатор добровольцев-ремонтников Синодального отдела по благотворительности. Сергей, добрый вечер.
Добрый, Василий.
Мы сегодня будем говорить о добровольцах-ремонтниках, очень важном проекте Русской Православной Церкви, который организован был еще весной 23-го года в пострадавших городах, в зоне конфликта, Мариуполе прежде всего и уже теперь в других городах. И Сергей является тем человеком, через которого проходит каждый добровольец-ремонтник, получая инструктаж, получая указания, что делать, как делать, ну и дальше. Сергей его, можно сказать, направляет туда, где он сейчас очень нужен. Но будем говорить не только об этом, потому что у Сергея очень интересная судьба, интересная жизнь. Сегодня, помимо вот этой деятельности как добровольца, как координатора добровольцев-ремонтников, Сергей руководит таким направлением помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в Синодальном отделе по благотворительности, курирует ту помощь со стороны церкви, которая нужна в самые первые часы и первые дни после каких-то крупных чрезвычайных ситуаций. И вообще, откроем еще одну интересную деталь. Сергей является профессиональным спасателем. Да. Давайте про разные аспекты этой жизни вашей поговорим. Ну и начнем, наверное, с самого, что ли, актуального, да, потому что мы понимаем, что сейчас очень востребованы руки, очень востребованы люди для того, чтобы летом больше было возможности потрудиться, больше успеть, пока не наступили холода, для того, чтобы люди там, в этих пострадавших городах, могли встретить холодное время года в тепле. Давайте расскажем про то, в каком состоянии сейчас находится проект добровольцев-ремонтников, и как вы в нем тоже оказались, это тоже очень интересно.
Давайте, ну, цифры назову на данный момент, чем мы располагаем. Вот у нас более 1500 съездивших волонтеров и более 350 отремонтированных домов. Ну, не возьмусь сравнивать, много это или мало. Вот, самое главное, что много во всем этом добра. Вот это самое главное для меня, то, что я вижу в этом проекте. Не столько, хотя это тоже важно, результат материальный, вот, сколько вот, результат душевный и духовный. Вот, сколько там вот, любви и добра происходит в процессе этих ремонтных работ, вот, столько я не видел за всю свою жизнь, сколько насмотрелся за эти два года. Проект расширяется. Проект теперь организован на двух территориях. Раньше мы работали только на Мариуполе, на территории Мариуполя. Теперь еще это Авдеевка, и Ясиноватая, и же пригороды с ним. Также вот хочется упомянуть, интересный сейчас был такой вот маячок. Я еще не знаю, что из этого получится, но Бог даст, получится. В среди наших волонтеров такая появилась практика, пока только первый такой вот звоночек еще не реализованный. Один из волонтеров, так и не поимев возможность в очередной раз вернуться к нам, а у нас большинство волонтеров, и это вот, ну, разрешили упомянуть немножко, исследование показало, большинство, почти 100%, хотят вернуться туда, но не все имеют возможность вернуться и помогать там. Такие добровольцы, вот первый у нас взялся помогать у себя дома в Тульской области, вот нашел одинокую маму в полуразрушенном доме и сейчас организует бригаду, вот, при помощи которой хочет оказать ей помощь.
Это тоже все бесплатно, как добровольцы.
Да, получается. Как добровольцы, как волонтеры, это все вот продолжение той истории, вот настолько она вдохновила людей, вот, что мысль об этом, по их же свидетельствам, у них из головы не выходит, и вот та отдача, которую они получили в процессе этого бесплатного труда, который, по сути, материального ничего им не дал, вот, но дал такой вот как бы душевный толчок и подъем, что они уже, вот, хочется верить, остановиться не могут. Будем надеяться, что эта практика будет продолжаться.
Ну да, это очень хорошее расширение проекта в том смысле, что люди не просто единоразово съездили там, где сейчас действительно очень непросто, да, в этих пострадавших городах, но и рядом с собой тоже видят возможность применить себя, эти навыки, это добро какое-то, которое они раскрыли в себе благодаря проекту, как-то расширяется, да, на эти территории, где они уже непосредственно живут. Давайте еще напомним, кому помогаем, кому помогает Русская Православная Церковь, и каким образом построен вообще призыв добровольцев, и кто эти люди, кто получает нашу помощь?
Ну, в первую очередь проект направлен на самых незащищенных, на самых, на тех, кто не может оказать себе помощь самостоятельно. Это старики, инвалиды, ну, вот упомянутые многодетные матери-одиночки. Ну, если обобщить, в общем, уже как понятно стало, те люди, которые не могут самостоятельно себе, ни в силу материальных возможностей, ни в силу своего физического состояния помочь. Потому что на этих территориях, где мы помогаем, материал строительный предоставляется администрации. Она даже готова доставить его до непосредственно дома. Вот. Но дальше с этим материалом надо что-то сделать, и вот часть людей не имеют такой возможности. Вот. Вот в этом мы как раз оказываем помощь. Не мы, а наши волонтеры.
Угу. Ну и получается, сейчас добровольцы, которые присоединяются к проекту, совсем не обязательно должны иметь строительную специальность, да, это люди совершенно разные. Вот недавно проведенное исследование Высшей школы экономики показало, что самые разные специальности, да, давайте расскажем, кто наши добровольцы, какие-то, может быть, истории, судьбы, поделитесь.
Вот наши добровольцы – это срез и вдоль и поперек, это вся Россия, это все возраста, начиная от подросткового и до подросткового возраста, просто те, кому еще не исполнилось 18 лет, приезжают с родителями, и у нас были такие истории, и будут, я уверен, когда приезжают родители с детьми, соответственно, это начиная от 10 лет, и вот рекордсмен у нас 86-летний волонтер, который скрыл свой истинный возраст, занизив его и написав в анкете, что ему 70, по-моему, или 75.
Это классическая история добровольцев на фронт, да, когда вот Великую Отечественную, там, вместо того, чтобы там написать реальный возраст, там, человек специально завышал, чтобы его все-таки приняли на фронт.
Да. Да. Вот. А вот что интересно, какие-то тонкости, какие-то особенности профессиональные или личностные, вот часто от нас сокрыты, и, может быть, это тоже какой-то вот дух проекта. Как-то время, вот и Бог, наверное, открывают нам периодически наших волонтеров, то, кем они являются. Но, в общем-то, система так построена, что и некогда, и незачем интересоваться, вот, кто эти люди. И им тоже неинтересно. Вот я был на месте, общаясь за одним столом, они как-то вот мало интересуются собственной жизнью и жизнью вот своего коллеги, их больше интересует вот та помощь, которую они оказывают. Хотя периодически вот как-то нам жизнь открывает, кто те люди, с которыми мы там бок о бок работаем. Это и космонавты, и первый заместитель начальника института МВД России, вот, и бизнесмены, и учителя, и автослед, ну, все это срезы нашего общества во всех планах.
И женская бригада даже была, по-моему.
Да.
А, кстати, вот этот опыт женщин, которые сами полезли на крыши ремонтировать дома, он потом прекратился, только как повара женщины остались, либо есть еще желающие.
Ну, это скорее эпизоды, вот, как правило, такого нету. Но периодически, да, приезжают женщины, готовые работать на крыше. Но тут все-таки специфически сложная работа, она физически очень тяжелая. На эту крышу надо забраться в жару, и плюс материал, с которым мы работаем, он тяжелый. Этот брус, шифер, с не каждой женщиной и согласится. Но, тем не менее, вот это происходит редко, но происходит, присоединяются женщины в основном со спортивным опытом или с опытом какого-нибудь спортивного туризма, альпинизма, вот, которые готовы и помогают очень достойно.
Да, всем будем рады. Давайте сейчас напомним, как записаться в добровольцы. Это можно сделать, позвонив по номеру 8 870 70 222. Это единая горячая линия Русской Православной Церкви по социальным вопросам. Я еще раз напомню номер 8 870 70 222. И оператор все данные уточнит, запишет, и в удобное для вас время, да, нужно провести сколько времени, Сергей? Минимум 10 дней надо иметь, да? С дорогой и 7 дней там, да, на месте.
Да.
Примерно так. И также можно на сайте помочьвбеде.рф, в одно слово, помочьвбеде.рф, найти всю информацию тоже про проект и записаться там в добровольцы, почитать, посмотреть фотографии, что это все действительно ничего мы не придумываем, все так и есть. Можно посмотреть и узнать чуть больше.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Сергеем Радостиным, координатором добровольцев-ремонтников Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский. Сергей, вы как все-таки пришли в этот проект? Он организовался в марте 23-го года, но вы, по-моему, не с самого начала, да, были? Чуть позже присоединились.
Я вот ровнёхонько в этот день и присоединился. Вот оказался я в проекте случайно. Вот,
но у Бога не случайно,
да,
с ним знаем,
да? Вот, я также знаю, что второе имя Бога случайно.
Вот. Да, у Паскаля есть такое замечательное выражение. Случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире.
Ну, вот именно так и получилось. У меня просто была необходимость, так сложилось в моей жизни. Я заканчивал православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Богословский институт, и встала необходимость куда-то прибиться. Так получилось, что у меня не было церковного служения на тот момент, а это было одно из требований к получению диплома. То есть, как бы все к диплому было готово, да,
интересно.
Не было только вот места служения церковного. И руководство института обратилось тогда к владыке Пантелеймону, вот, и он взял на себя риск принять меня в отдел. И
фактически незнакомого толком
человека. Незнакомого человека, это абсолютно, не понимая, чего я буду делать. Вот, и как мне предложили, ну, может быть, хотя бы по хозяйственной части, если там краны крутить умеешь, как мне сказал тогда человек, который отвечал за хозяйственную часть синодального отдела. Ну, вот в первый день, когда я приехал, это было, по-моему, 9 марта, 8 марта было совещание, вот, и этот проект, ну, день возникновение проекта 8 марта, когда было принято решение ехать на новые территории и этим проектом начинать заниматься. А 9-го, когда я пришел в отдел крутить краны, меня спросили, умею ли я разговаривать с людьми, ну, хоть как-нибудь. Ну, вот дали список предполагаемых волонтеров, я начал их обзванивать. И так вот, толком не понимая, чего я делаю, вот, ввязался в этот проект и так вот и продолжаю.
Ну, вы как-то говорите, как будто неизбежность такая давящая.
В чем-то неизбежность. Это был промысел очевидный.
Ну, вы как-то для себя раскрыли смыслы этого всего служения. Расскажите, что вы для себя поняли, узнали, поняли?
Для меня это была находка. Это, возможно, я еще всю жизнь не прожил. Надеюсь, что у меня еще половина где-то впереди, а может и больше. Но, возможно, это вообще был один из смыслов, и, возможно, это была вообще главная находка вот за всю мою жизнь, потому что для меня все мои, вот, наверное, 30 или 25 лет последней жизни оставалось загадкой. Вот у меня был в молодости опыт, и я никак не мог раскрыть секрет того, что произошло. Тогда это произошло случайно. Вот мы были в экстремальной ситуации, не по работе, я увлекался экстремальными походами, и тогда так случилось, это очень редко бывает, я понял, что это вот было везение вот в моем случае. Я попал в коллектив, где был вот этот тот дух доброделания, взаимопомощи, взаимовыручки очень, и мы попали там в очень, правда, сложные условия. И я впервые тогда столкнулся с тем, что люди не выживают, а помогают выживать друг другу. Вот. Тогда я ничего этого не понимал и не осмысливал. Вот. Но я уловил, что в очень трудных условиях создалось какое-то вот внутреннее тепло и равновесие, какая-то радость вот неизреченная. И потом я всю жизнь, вот как в 20 лет, наверное, в эту экспедицию попал, до нынешнего дня искал объяснение, и что же вот, ну, произошло, и как это можно вернуть. Вот наши волонтеры каждый год, ежегодно возвращаются туда на место, вот, чтобы вернуть себе вот это вот внутреннее состояние вот этого радости, успокоения и счастья. Мне пришлось 20 с хвостиком лет к нему идти. И вот этот проект – это вот ответ на мой запрос тогда. Что же это было, что повлияло, что вот дало вот это, казалось бы, условия должны дать человеку вот это вот ощущение радости и счастья. Но какие там условия, если все разбито, разрушено, сплошное горе кругом, а опыт есть, и это факт, что вот внутреннее состояние человека меняется, и меняется как раз вот... в плане приобретения того самого счастья, которое мы тут так ищем на земле и никак не можем найти. Выясняется, и вот выяснилось, и теперь я уже могу не голословно об этом говорить, а опираться на исследования. И вот руководитель этого исследования, тот, кто проводил, разрешил мне это делать, что секрет прост, и теперь научно подтверждается, что, помогая другим, вот, человек обретает вот это, наконец-то, счастье, любовь, радость, ну, можно перебирать слова, вот то, что мы тщетно пытаемся найти в какой-то вот материальной среде. Вот, парадоксально, но это так, не наживая материальные ценности, а отдавая от себя, человек наконец-то становится вот умиротворенным и счастливым в своей жизни. И, ну, по крайней мере, исследование показалось невероятной интенсивностью вот этот факт. Ну, про исследования потом расскажут подробнее.
Ну да. Получается, вы фактически все-таки жили церковной жизнью. Вы поступили в православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, его закончили, заканчивали. Но интересно, что вот то состояние радости, которое вы описываете, которое вы ощутили во время экстремального похода 20 лет, вы все-таки обрели, даже не придя к вере, а уже соединив вот это вот с верой, вот это доброделание, вот эту отдачу себя, своего времени, сил кому-то другому, да? Это любопытно.
Да, Василий Васильевич, ну, прям точно уловили, вот именно так и было. Но здесь же вот во всем вот все очень промыслительно. Вот этот вот опыт, который был получен в 20 лет, он меня и заставил искать и выстроил всю мою жизнь. Потому что интуитивно я пытался что-то нащупать, и так я пришел в свою профессию помогающую. Вот в этой профессии рос.
Спасателем стали, да?
Да. Я устроился спасателем, потом был пожарным. Ну, это если в простоте, а так я занимал некоторые должности и рос в своей профессии, там, выходил на определенные какие-то высоты, и все это вот двигало вот эта внутренняя жажда, вот как это желает лань на источнике водны. Все вот, вот эту жажду я испытывал и никак не мог утолить. Все я вот это источники водны искал и никак не мог найти. И именно это позволило мне нащупать веру, потом церковь, вот, и вплоть до обучения в Православно-Свято-Тихоновском богословском университете. И верно подмечено, что даже это все вот не дало вот этого внутреннего упокоения и состояния счастья.
А сейчас вы его чувствуете?
Да. Да, вот когда я столкнулся с тем, что действительно вера без дел мертва, и ко всему этому нужно приложить еще какие-то добрые дела, я это чувствую. Не на постоянной основе, потому что если я начну это чувствовать на постоянной основе, я добрые дела делать перестану. Я сяду на диване и дома буду наслаждаться жизнью и почивать на лаврах. Поэтому мне на ежедневной основе надо делать эти добрые дела. Вот, но мне проект это показал, утвердил. Вот исследование подтвердило научно, и остается только продолжать делать. И добрые дела Бог подкидывает на каждом шагу. Вот, это удивительно. Вот как только появляется желание их делать, они просто как из воздуха возникают. Ты даже не замечаешь, как. И это делает вот твой день наполненным, радостным и счастливым.
Я вот тоже замечал, люди некоторые говорят, я вот, говорит, иду с работы, везде вижу бездомных, везде вижу нищих, всем, значит, стараюсь помочь, как-то каждому подойти, уделить время, внимание, там даже в разном состоянии находить. А другие люди говорят, а у нас есть в Москве бездомные, правда? Есть бездомные? Я вот всегда езжу в метро, никогда не видал. Вот, причем это говорят люди вроде передвигающиеся примерно, ну, где-то в центре они всегда бывают. Но видите как, это вот к слову о том, что один человек видит, а другой человек как будто это другой мир, он не замечает в своем пузыре каком-то, да?
Да.
Это любопытно. Но, вы знаете, я вот хотел все-таки немножко поподробнее про вашу такую деятельность в качестве спасателя и пожарного, узнать, как это было, и вот вы говорите, каких-то даже там успехов достигали, да, расскажите про это, ведь все-таки пожарным, спасателем становятся в основном люди, ну, либо, не знаю, там, семейный уклад, но в основном, мне кажется, такие романтики в чем-то, люди, которые, ну, может быть, Гумилёва начитались, что-то такое, знаете, в них бурлит, чтобы идти спасать, причем с риском для жизни. У вас это тоже вот, это вот была такая тяга, но, знаете, вот не каждый все равно от этой тяги пойдет именно в это направление. Как это было у вас?
Это было точно так же, как я попал в отдел. Вот точно так же было случайно и промыслительно. Тяга была тоже верно ухвачена, вот, было внутреннее вот это устроение, но привычка опираться на разум, привычка опираться на какие-то установки родительские, семейные, вот они меня привели в автомеханический университет, вот я его закончил и разослал анкеты в автосервисы. Но у меня был к тому времени как раз вот опыт этих экстремальных походов. Именно там в университете мы занялись, и именно там вот отбился тот коллектив, вот, который, попадая в эти экстремальные условия, ну, я не буду повторяться, вот, и мне хотелось вернуться, и я понял, что, ну, как любой человек, мне хочется находиться там, где мне хорошо. И я задним умом, очень задним каким-то там, думал о том, что вот хорошо бы что-то подобное себе найти в жизни, вот, но над этим не работал. То есть я ходил, искал себе работу в автосервисах, а параллельно, дописывая диплом, меня попросили поучаствовать в институте, открылась секция, не помню, как называлась точно, но, в общем, кружок МЧС или как-то это так. И меня попросили, так как я располагал временем, там поучаствовать, позаниматься. Делать мне этого не хотелось, меня уговорили, там усластили некоторыми предложениями, я на них согласился. В результате чего меня отправили на аттестацию. Я, честно говоря, мне настолько было это неважно и неинтересно, что я даже не интересовался процессом. Мне сказали, куда ходить, и я туда ходил. Я даже не знал, что это закончится тем, что меня аттестуют как спасателя и дадут удостоверение и профессиональную корочку. Вот. И на самой непосредственно аттестации я не знал, куда я ехал, вот, и не сильно понимал, зачем.
Осознанность наша все, да?
Да, меня просто руководитель турклуба сказал: Сергей, ну съезди, пожалуйста, ну просто это мне нужно, вот, и я поехал. И там встретил товарища, с которым мы ходили в походы, я был очень удивлен, и удивлен узнать, что он больше не работает на мебельной фабрике, а работает спасателем в отряде.
Интересное такое совпадение, да.
И вот как-то он меня спросил, что делаю здесь я, и в шутку предложил работу, как мне показалось тогда в шутку. И я как-то в шутку согласился и думал, уеду домой, а он даже мне рта закрыть не дал. Подозвал, тогда открывался отряд, вот нашу, заместителя нашего отряда на тот момент, Галину Вениаминовну Ворошилову, вдруг она услышит, привет ей большой, Анатолий Евгеньевич Преображенский, начальник тогда отряда, вот, и предложил устраиваться прямо сейчас, и дальше просто я всеми силами искал, как от этой идеи отказаться, я испугался, вот, но мне сказали приезжать завтра, я надеялся, что про меня забудут, но меня с утра разбудили телефонным звонком, напомнили, что я должен ехать на собеседование в отряд, вот, а там в отряде подписывают документы, я подумал, что, ну, подписываю какую-нибудь ерунду, подумаю и через неделю откажусь, а выяснилось, что я подписал заявление на устройство на работу и что на следующий день уже должен выходить на дежурство, вот, и вся история с автосервисами закончилась.
Интересно. Это программа «Делатели» на Радио Вера, мы говорим сегодня с Сергеем Радостиным, координатором добровольцев ремонтников ремонтников Синодального отдела по благотворительности. Добровольцы-ремонтники сейчас очень нужны в Мариуполе, в других городах зоны конфликта, где очень нужна помощь пожилым людям с инвалидностью, многодетным матерям-одиночкам, которые не могут восстановить свое жилье. И прямо сейчас вы можете записаться в добровольцы по номеру 8 800 70 70 222, либо зайдя на сайт помочьвбеде.рф. Там есть вся информация про наши добровольческие инициативы, и там же можно оставить пожертвования на эту деятельность. Еще раз, 8 870 70 222 и сайт помочьвбеде.рф. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Сергеем Радостиным, руководителем, координатором добровольцев-ремонтников Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский. И в первой части программы мы немножко поговорили о самом проекте и о той попытке найти радость. Действительно, у вас фамилия очень связана с этими вашими исканиями. Ту радость, которую вы ощутили в юности. И одним из важных этапов поисков была работа в пожарно-спасательном, я так понимаю, отряде, в МЧС, куда вы устроились, как вы говорите, можно сказать, совсем нехотя, да, вас буквально чуть ли не насильно туда приписали, и вот вы выходите на первый день, и что дальше, как все дальше развивалось, Сергей?
Ну, дальше-то уже без чудес как-то пошло дальше по накатанной, вот.
Ну, как понагатные, знаете, я вот, например, вот работаю пресс-секретарем уже скоро 15 лет, и у меня понакатанные вот нет перед глазами горящих домов, людей, которых надо спасать. Это, в общем, расскажите, что это такое. Мне кажется, большинство людей это не очень представляют, как это происходит. Либо вы сидели в офисе и там координировали эту работу.
Нет, дежурство сменное, сутками вот заступаешь и дежуришь, пока не происходит что-нибудь. А когда происходит, едешь и помогаешь во
Какие
время...
Какие случаи самые яркие можете вспомнить?
Самые яркие случаи, самые яркие, и про работу тогда уже, и коль мы на радио «Вера» находимся, я расскажу. Но это прям сокровенное такое, не знаю, вообще никогда не думал, что тем более в эфире буду это рассказывать. Знаете, однажды... Это уже спустя 15, наверное, лет, или, ну, неважно, там, 10-15 лет, уже перевелся как пожарный в пожарно-спасательный отряд, который защищал Москва-Сити. И загорелась одна из башен недостроенных на большой высоте, и загорелась так сильно и крепко. И вот у меня был интересный такой опыт. Я, в общем-то, уже на то время, ну, по крайней мере, я считаю себя так, был, ну, понимающим профессионалом, ну, и вообще старался как бы всерьез подходить к профессии и развиваться, и совершенствоваться в ней, и с пониманием дела подходить к делу. Я, в общем-то, знал, чего делать, вот, но почему-то сделал все не так, как планировалось. Мы выскочили из машины, и в итоге тот расчет, которым я управлял, убежал с начальником караула наверх, а я... не знаю, как объяснить, оказался с другой стороны машины, когда вышел, уже никого не было, и был только передо мной вот это вот, высокое недостроенное здание, и наверху уже такой развившийся серьезный пожар, где что-то сильно взрывалось. А дальше, я не знаю, что это было, но... Я вдруг неожиданно понял, что происходит, хотя информации было очень мало. Вот разведку пожара надо еще произвести, чтобы понять, что горит и что происходит, и как правильно действовать. А здесь я вдруг стал понимать, что происходит, Причем стал понимать такие сложные технические вещи, о которых представления не имел. Я вдруг понял, что внутри здания проходит высоковольтный кабеля, что на крыше здания стоит кран подъемный на электрическом приводе. Я и сейчас-то, в общем-то, не знаю, откуда я это знаю. Вот. Я понял, что горят эти кабеля, и что они горят не просто так и взрываются, а что они находятся под напряжением, и что весь расчет, который поднимается сейчас наверх, начнет подавать воду, он, в общем-то, погибнет. И единственное, что меня тогда успокоило, что воды-то в этом недостроенном здании, скорее всего, нету. И они поднимутся наверх и все равно ничего не сделают. Но я по рации успел крикнуть начальнику караула, чтобы он не приступал к тушению. А я постараюсь отключить электричество. Я это сказал и, в общем-то, сам не понял, что сказал, потому что где отключается электричество строящегося небоскреба, я не знаю. Но в тот момент, когда я сказал, я понял, что в кустах справа от меня должен стоять главный рубильник. И он действительно там стоял. Вот этой истории, когда я рассказываю, я сам не верю в то, о чем я говорю, да, но стоял в кустах, потому что стройка была давно заброшена, там тоже отдельная история, и, в общем-то, его было не найти, вот, но так как я знал, что он там стоит, я подошел к нему, и там стоял такой здоровенный, с небольшую такую, ну, с две небольшие комнаты, значит, трансформатор, или как это правильно называется, и начинал ровно моргать в тот момент, когда сверху происходили взрывы. То есть, как бы ошибиться было нельзя, вот, что это оно. И, в общем, я еще раз передал ребятам, чтобы они вот до того, как я отключу электричество, к тушению не приступали, услышал там подтверждение «хорошо». И, в общем, только взялся, значит, там была такая ручка, ну, было видно, что она главная, что надо дергать ее. И здесь у меня начались мои какие-то человеческие сомнения. Вот, я стал думать о том, что такой здоровенный рубильник, он может запитывать вообще полмикрорайона, а рядом детская Морозовская больница, и как бы мне не отключить и заодно больницу вместе с реанимационным отделением, вот. Но вот знаете, как интересно, в моей голове возникли мои мысли про детскую больницу, и одновременно какая-то мысль, которая примерно мне так сказала: слушай, умник, дергай, давай. И я дернул этот рубильник, мне было так страшно. И вот я его дернул, и в этот момент я слышу, значит, по радиостанции в эфир на рацию главного управления начальник караула передает, что они нашли пожарный кран, нашли воду. Он ничего не понял, что ему передавал, вот, что они запитали рукав водой и подают ствол на тушение непонятно чего. Вот ровно в тот момент, когда я дернул этот рубильник.
То есть, фактически, спасли им жизнь тем самым, что вы успели.
Я уверен, что это был не я. Вот. Не знаю, надеюсь, что я смог передать.
То есть, вы там никогда раньше не были, все это происходило, как бы вам просто, как бы Господь подсказывал все.
Да, да, вот так вот и было. Дух Святый. Ну, и тогда я тоже был неверующим, это тоже был интересный опыт, который я запомнил, долго не мог объяснить, пока вот не оказался в церкви и в Православно-Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Да, удивительная история, Сергей, это, наверное, в топ-5 всех светлых историй будет на Радио Вера прокручиваться каждую неделю для того, чтобы немножко укрепляться в вере, и что Господь очень близко. Действительно,
вы
как вы после этого начали осознавать себя, к этому опыту, может быть, возвращаться? Насколько вы изменились после этого?
Ну, вот это же Господь меняет. Знаете, так получилось. И вот спасибо, что задаете вопросы, потому что это забывается. А вообще странно, что такие вещи забываются. И я даже не знаю, почему эту историю вспомнил. Вот в других ситуациях я не могу вообще ничего интересного про свою жизнь рассказать. Странная, конечно, вот работа ума, забываются даже такие вещи. Но вот сейчас я вспомнил, что это же вот шло параллельно. Тушение вот того пожара происходило одновременно с катехизацией. Это отец Филипп Ильишенко и отец Андрей Близнюк. Вот они плотно сотрудничают с главным управлением и с департаментом МЧС Москвы. Они тогда как раз катехизировали отряды. Я вот не помню, то ли вот до этого случая за несколько дней, то ли после этого случая через несколько дней была одна из таких бесед. И вот это прям одновременно все произошло. И вот такая концентрация вот этой благодати, как я сейчас понимаю, дикая, она меня вот такого человека скептического, рационального, в жизни которого не было вообще даже слова «Бог», не то, что не было Бога, вот, сподвигло к тому, что, ну, вот, принять свидетельство тогда отца Андрея Близнюка всерьез. Вот я не поверил, держался от этого все равно подальше,
А вот. Что такое свидетельство отца Андрея Близнюка?
Ну, он пришел к нам вечером в отряд на дежурство, сказал, что его вот как бы согласовали с главным управлением, он хочет провести беседу с нами, со спасателями. Ну и как это... И жалко осознавать положено, в нашей среде, конечно, был большинством поднят насмех, но у меня была жива вот та история, которая тоже, кстати, вот ускользнула, интересно, вот почти ото всех моих коллег. Я даже тогда, помню, инициировал всерьез разбор пожара. Каждый пожар потом разбирается в классе участниками тушения пожара для накопления навыков. Вот я два раза пытался, я начальника караула два раза подбивал проводить этот разбор. Мне хотелось, чтобы люди осознали, что произошло. Вот, и удивительно вот видел, как бывает от ума ускользает вот что-то такое простое, высокое, очень глубокое, что тронуло меня абсолютно. Я видел, вот они, я даже не знаю, как это объяснить, это правда какое-то чудо. То есть их это не задевало, даже не затрагивало. И точно так же слова тогда Андрея Близнюка, которые он говорил, тоже очень откровенно, искренне, из своего какого-то опыта, не задели, по-моему, тогда никого. Все хихикали, как это и... среди наших коллег-пожарных спасателей положено. Не хихикал только я, потому что вот я тогда почувствовал, что он что-то говорит всерьез, но держался от этого подальше. А потом жизнь просто еще чуть поднадавила. Вот это тоже все вместе. Это буквально с разрывом в какие-то недели, дни, может быть, месяцы. У меня был кризис тогда и в жизни, и в профессии очень сильный. Вообще как-то все вокруг, как сказать, в общем, я потерялся полностью вообще и не понимал, где я живу, как я живу. Вот эти вот истории, не понял, почему произошли, зачем со мной, и как их осознать и принять, тоже я не понял. И, в общем-то, как-то так получилось, что единственное, что мне пришло на ум, что ну, как-то нужно как-то в науке пытаться найти ответы вот на эти невероятные истории, которые вот могут происходить с этим рубильником, и какое-то научное объяснение надо подбить под слова отца Андрея Близнюка, потому что про веру, которую он говорит, ну, это даже слушать, это как вот в священном писании, мы тебя послушаем в другой раз, потому что, то, что это бывает, то, что это происходит,
вот,
пришлось
опыте,
признать, да, потому что это было в моем собственном опыте, но я пытался как-то это объяснить все-таки научно, все-таки без Бога, без духовной жизни, без мира иного. Но вот Бог, он умнее, добрее и сильнее. Вот он меня подвел к такой черте и дал возможности научно, вот все возможности, вот, на которые я хотел опереться, вот эти научные, дал, только чтобы еще раз разочароваться, что это тоже мне ничего не объясняет.
Пошли в какие-то образовательные учреждения, да, куда-то учиться пошли, да?
Нет, учиться я потом пошел. Я пошел в лес, просто я помню, тогда день был такой, я был просто вообще в ужасе, я зашел просто вообще в главный тупик своей жизни. Я даже не знаю, зачем я сейчас это все рассказываю.
Это очень интересно, это
вот
очень
эти важно, откровенности, да. Ну, я знал, когда-нибудь они вот так вот сами начнут изливаться, наверное, это вот... тоже,
тот надеюсь, самый момент, да. Так вот, в лес.
И вот я пошел в лес, и я помню, у меня вот в висках билась кровь от того, что, ну, вот это был стресс для меня очень большой, вот невозможность найти смысл в этой жизни, и единственное, вот, что я мог тогда, это задавать вопрос, почему. Я не понимал, почему я вопрос «почему» задаю, вот, и не понимал, кому я его задаю. Я просто шел по лесу и помню, вот как-то как в барабан бил, твердил, почему, 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 и как будто от кого-то чего-то требовал. И вот я даже помню это место, если сейчас мы там в этом лесу окажемся, я его найду. Я помню, что вдруг в голове раздалась мысль, вот, слава Богу, не голоса, потому что Бог есть. И все, я помню, меня тогда прям пот холодный прошиб. От того, что это стало ответом, и от того, что, ну, это на самом деле страшно, когда в твоей голове происходят не твои мысли, Я вот уверен и уверен до сих пор, эту мысль я не думал и никогда бы не придумал. Но она вдруг дала ответы вообще на все вопросы. У меня были вот какие-то несрастения, вот, которые я не мог срастить. И вот слово «Бог» вообще он тогда вот сплел вот все это, мое мировоззрение наконец-то сплелось и сочленилось и соединилось в тех местах, где не соединялось. И вот как история вот с этими бездомными, она произошла со мной. Я вдруг увидел за лесом храм, вот впервые в жизни. Я ходил по этому лесу, но не видел этого храма и вообще даже не замечал, что там такая вообще постройка стоит. Но вообще-то это была единственная постройка вот в лесу и рядом с этим прудом. И с работы, ну, я вообще повсюду стал замечать храм. Оказалось, что все вот места, где я бываю, центры, где я люблю гулять, там все просто испещрено храмами. Мне было удивительно, как так. Я ходил, наслаждался центром Москвы и не заметил за, там, ну, я не знаю, там, 3-4 года ходил, вот, ну, практика у меня такая была, гулять по центру Москвы, и не замечал храма. Вдруг стал замечать, и потом прям какое-то резкое было вот воцерковление.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Сергеем Радостиным, координатором добровольцев-ремонтников Синодального отдела по благотворительности. И очень нужна сейчас помощь добровольцев-ремонтников там, в Мариуполе, в других городах, где очень нуждаются в помощи пожилые люди с инвалидностью, те люди, которые не могут сами отремонтировать свои частные дома, по-прежнему уже который сезон живут в очень тяжелых условиях, с разбитыми крышами, с выбитыми окнами. И добровольцев-ремонтников набирает Синодальный отдел по благотворительности, обеспечивая проживание, питание, проезд, все, беря на себя из Москвы, проезд тоже церковь берет на себя. Достаточно только желания на 7-10 дней вот поехать туда. Для того, чтобы записаться, нужно позвонить по телефону 8 800 70 70 222 или зайти на сайт помочьвбеде.рф и присоединиться к помощи. Мы сегодня говорим про удивительные, радостные, светлые истории с Сергеем Радостиным, координатором добровольцев-ремонтников. Меня зовут Василий Рулинский. Сергей, а то, что вы рассказали, действительно очень трогать за душу. Угу. И слава богу, что вы поделились этим. Мне кажется, для многих это будет тоже укреплением веры. Я так понимаю, что этим ответом и этим состоянием, в которое вот вы тогда попали, в котором оказались в лесу, фактически был дан ответ, и все пошло совсем быстро дальше, да? Потом практически сразу, да, вы поступили в Свято-Тихоновский. Так как-то жизнь поменялась, да?
Ну, вот жизнь можно разделить на до и после, так говорят, чтобы нагнать пафоса, но так на самом деле и есть. Ну, поступил я не сразу, через какое-то время. Вот. Ну, я разглядел храмы, набрался смелости, сразу стал ходить на службы. Вот. И все пытался вот найти тот самый опыт. Я понял, что ответ здесь, и что то, что я ищу, вот с чего мы начали передачу, вот эта помощь другим, вот эта взаимовыручка, взаимоподдержка, вот эти вот отношения, когда они все мне, а ты думаешь, что еще я могу отдать другим. Я понял, что если где-то и смогу найти, то только здесь, вот в среде церковной. Ну, может быть, мне так не везло, я как бы найти не мог. Я очень, так сказать, с ревностью взялся как-то вникнуть в то, что происходит. Вот, мне просто как бы сами традиции и ритуалы не устраивали, мне было интересно, как это все появилось, откуда все это взялось. Ну, вообще, может быть, ум-то
серьезный потливый подход, да.
Да, и я понял, что надо, значит, в алтарь, значит, попасть, чтобы понимать
поближе
до конца видит, да. Здесь происходит, да, нужно оказаться в алтаре, и Бог дал мне вот все возможности, и в алтарь меня привел там тоже через какую-то череду обстоятельств, и там уже батюшка мне подсказал, что можно, как минимум это будет мне интересно, а то, может быть, и когда-то чем-нибудь закончится, можно вот попробовать, например, поступить в православный Свято-Тихоновский университет. Я над этим размышлял год, наверное, или два. А потом, опять же, случайно так сложилась ситуация, решил поступать. Ну, это тоже долго рассказывать, но вот я просто расскажу, чем дело кончилось. Я пришел таки поступать, не имея внутренней какой-то решимости и понимания окончательного, зачем я это делаю, но Просто так сложились обстоятельства. И я стоял с документами в очереди в приемную комиссию. И уже на финишной прямой мне как-то стало страшно особо. Вот чего я делаю здесь. И знаете, я тогда вот прям так и к Богу и обратился. Я говорю: слушай, ну я прошу прощения, что я так про Бога говорю, как-то не очень высоким стилем. Я говорю, сейчас я говорю от страха просто убегу из этой очереди. Сейчас я говорю, если ты мне не покажешь, что я здесь не случайно, я говорю, сейчас просто беру и отсюда и ухожу, и все.
Да.
И передо мной поворачивается, значит, человек, а это вот он сейчас тоже батюшкой стал, как бы мне не перепутать, Андрей, в общем, пожарный из моего отряда, там, где я был начальником. Вот, я знать не знал, что он вообще как-то сочувствует православию. Андрей Овсиевич, теперь вот отец Андрей Овсиевич, ему тоже хочется передать привет, если он слушает. Ну, я понял, что это вот, ну, это вот, тут как бы спутать ничего невозможно. Но это дало сил достоять в очередь, сдать документы и поступить в университет.
Да, действительно, не случайные случайности, они прям происходят каждый важный этап жизни, да, сопровождая. Давайте немножко еще поговорим про добровольцев-ремонтников. Вы сейчас сказали о своем пути и о том, что обрели все-таки радость, ту самую радость, может быть, даже большую, кстати, большую, чем то, что было в 20-летнем возрасте, либо она как-то в другом качестве у вас.
Вы знаете, она достаточная, вот эта радость, ее достаточно. Ее не больше, не меньше, ее вот столько, сколько нужно для человека. И вот действительно обрел. Тогда, по-моему, вот с вашей подачи мне предложили самому съездить туда. Ну, до этого я просто разговаривал с волонтерами и уже понял, что вот это то, что я ищу. Это вот те самые люди, это та самая среда, оставалось только самому там оказаться. И когда я оказался, ну, я спутать не мог. Я вот память о вот этом вот, о вот этой вот душевности, об этой вот любви, вот, ну, вот этой всех евангельских высот и истин, тут спутать было невозможно. Когда я оказался там среди ремонтников, сам на крыше, вот это все вот вернулось, это тот опыт.
Про самих людей, насколько у них такое же происходит, насколько вот меняет проект изнутри тех волонтеров, которые туда ездят. Вы как-то делились, я помню, в нашем с вами разговоре, по-моему, когда мы ходили на одну из радиостанций вместе, вы делились какими-то очень важными мыслями о том, кто эти люди, потому что, ну, на самом деле, вот так, если представить, просто вот задастся мыслью поехать в неизвестность абсолютную, в условия очень спартанские, мягко скажем, трудиться бесплатно, значит, в очень таких вот именно физически сложных условиях и потратить много времени, своего отпуска, как правило, это на самом деле, ну, явно не каждому дано, так мягко скажем, да, и люди, которые туда едут, это люди, которых что-то объединяет, и как они меняются. Давайте вот про это поговорим. Вот мне кажется, у вас вот на этот счет очень отрефлексированное есть ощущение, кто эти люди.
Есть. Ну, это люди, еще раз повторю, это вся Россия. Это вот в плане социальном, материальном, статусном, это все. Но объединяет их одно. Вот это желание помогать, это вот живое сострадание. Это сострадание вот в том смысле, наверное, в котором этот вот термин и возник. Это когда вот один человек испытывает страдания, видя страдания другого, и не находит себе места. Большинство волонтеров, ну, я буду говорить большинство, потому что цифры эти не запомнил, ну, и не хочется говорить там 100%, чтобы там не абсолютизировать, но большинство этих людей своим мотивом, по крайней мере, в исследовании показывают то, что, ну, они отвечают просто, что ну а как я дальше мог уже вот, ну, сидеть дома и зная, что там вот людям так плохо. Это был как бы главный мотив, это вот и есть то живое сострадание, которое людей сподвигает на такие дела. И самим людям, опять же, вот исследование интересно показывает, было страшно действительно ехать. Многие из них вообще никуда не ездили до этого. Но и в любом случае, там, поездка из какой-нибудь Хабаровской деревни в Москву, а потом куда-нибудь в окрестности Мариуполя, это та еще история, прекрасно можно людей понять. Но несмотря на то, что они тратят собственные деньги и предпринимаю такую экстремальную, все равно помощь другим для них выше. И это вот наш основной костяк. То вот, как показало исследование, 60%, может быть, 65%, точные цифры сейчас не назову людей, это вот те наши верующие вот, братья и сестры христиане, которые, вот, ну, как и я, когда-то посчастливилось почувствовать, что все-таки вот, ну, само вот это вдохновение вот в этом делании любви, вот этой, в этой деятельной любви. И они же притягивают и вдохновляют оставшиеся 30 или 35%, потому что все-таки кроме вот основного костяка деятельных, православных, вот с живым опытом таким любви и сострадания, это и обычные люди, которые да и просто банально хотят посмотреть, что там происходит. А кто-то переживает личностный свой кризис и... Ну, это может быть и не сострадание, но что интересно, что все потом, вот почти 100%, заявляют о том, что вот приобрели тот же опыт, вот, о котором мы начали говорить, вот этот вот душевный внутренний подъем и, наконец-то, вот понимание то, ради чего вообще человек живет, и что на самом деле наполняет, и практически, ну, если не все, то многие говорят в этом исследовании о том, что это помогло полностью переосмыслить им жизнь, что ценность власти, деньги, престиж перестали быть для них ценностью, что общение друг с другом гораздо ценнее, и вот ни деньги, ни престиж, ни власть не дают вот этого внутреннего наполнения, а только вот добрые отношения, вот эти вот добрые дела. И, в общем-то, все, практически все об этом свидетельствуют и хотят вернуться обратно. Но опять же, вот как показала практика, даже не обязательно обратно возвращаться. Добрые дела можно и на месте делать. Можно делать на ежедневной основе, и Бог даст такую возможность.
Да, это очень хорошее завершение нашей сегодняшней программы. Мы сегодня говорили с Сергеем Радостиным, руководителем, координатором добровольцев-ремонтников Синодального отдела по благотворительности. И очень просим всех, у кого есть возможность эту радость почувствовать, поехать помочь пострадавшим мирным жителям, которые в очень тяжелых условиях вынуждены жить, отремонтировать им их собственные дома частные. Это можно сделать, записавшись в добровольцы по номеру 8 800 70 70 222. Еще раз номер повторю: 8 800 70 70 222. Звонок можно сделать круглосуточно, в любое время оператор примет звоночек и вам подскажет, и время удобное для вас подберет для этой поездки. И вы потом встретитесь с Сергеем по телефону, потому что Сергей так или иначе будет тоже с вас консультировать и говорить, инструктаж давать, так что можно ему передать какой-нибудь привет после этого эфира. А еще можно узнать все подробности на сайте помочьвбеде.рф. Там вся информация о помощи церкви в зоне конфликта. Там можно присоединиться к добрым делам, став добровольцем или сделав пожертвование. Ну и напомню также о том, что на сайте diakonia.ru, на сайте Синодального отдела по благотворительности, есть возможность подписаться на регулярное пожертвование и на регулярной основе участвовать в делах милосердия, поддерживать работу Синодального отдела по благотворительности. Сергей, спасибо большое за сегодняшний разговор. Действительно, разговор получился о самом важном, о том, как обрести радость, утраченную когда-то, но очень жажду, которая очень большая жажда. Действительно, эта радость на самом деле самая важная, потому что Господь, наверное, все-таки создал нас не для скорби, а для радости. И поэтому, конечно, вот эта радость, когда мы служим другим, когда мы служим самому Христу, это на самом деле самое важное. Спасибо большое, и всем радиослушателям желаем присоединиться к этой радости. Это «Делатель» на Радио Вера. С вами был Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. До новых встреч.
Спасибо.
«Делатели» на Радио Вера.